говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Продолжается ли отток капитала из России? 40 лет с момента создания инициативной группы по защите прав человека в СССР. История техасской нефти или рассказ о пользе малых нефтяных компаний. И конференция по правам человека в Вашингтоне, что почерпнула российская делегация. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Отток капитала из России в апреле составил около 2 миллиардов долларов и стал наименьшим с сентября прошлого года, сообщил в среду первый заместитель председателя Центрального банка России. В 2008 году в России был отмечен рекордный до сих пор чистый отток капитала – 130 миллиардов долларов. Прекратился ли он теперь и, если да, то за счет чего? Об этом мой коллега Сергей Сининский беседует с московскими экспертами.
Речь идет, конечно, о балансе, то есть о разнице между объемами притока и оттока капитала из страны. Именно эта разница, хотя еще и в пользу оттока, оказалась в апреле минимальной за последние 7 месяцев. Кстати, к оттоку из страны капитала относятся отнюдь не только прямой ее вывоз или любые переводы за рубеж, но и практически все операции, предусматривающие перевод рублей в любую иностранную валюту, в том числе, когда человек покупает в любом обменном пункте, скажем, $50, платя за это соответствующую сумму в рублях. Нынешнее сокращение разницы между оттоком из России капитала и его притоком – это в большей степени сокращение самого оттока или, наоборот, расширение его притока в страну. Из Москвы аналитик инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Александра Евтифьева.
Повлияли оба фактора, на мой взгляд. И отток стал меньше, и приток возобновился. Приток стал выше из-за того, что на глобальных рынках продолжалось ралли, и был приток и фонды акций, и фонды облигации на российский рынок, поддерживая тем самым общий приток капитала. Во-вторых, отток мог сократиться из-за того, что некоторые компании объявляли об успешной реструктуризации долга и, соответственно, выплачивали не весь долг, который приходился на апрель. Возможно, также притоку помогла еще некоторая конвертация населением сбережений в долларах и в евро обратно в рубли.
Сколь значимым оказывается именно последний из упомянутых факторов – резкое сокращение спроса на валюту со стороны как банков или компаний, так и населения, и перевод ими существенной части свободных средств из валюты обратно в рубли. Заместитель руководителя аналитического департамента инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Одним из факторов того, что сейчас резко сократился отток капитала, безусловно, является то, что сократился спрос на валюту. Однако здесь все-таки не стоит забывать и то, что сейчас увеличился серьезно приток валюты. Нефть, в общем-то, дорожала опережающими темпами, и сейчас уже $60, при том, что импорт сжался достаточно сильно. Все это позволяет говорить о том, что сальдо торгового баланса достаточно на хорошем уровне находится, и это нам создает приток капитала в валюту страны. Это первый фактор. Второй фактор, во всяком случае, спекулятивные деньги сейчас, очевидно, приходят в Россию с целью инвестиций, в том числе в нашем фондовом рынке, и это второй канал, по которому валюта идет в страну.
Курс рубля по отношению к бивалютной корзине из доллара и евро в последние недели повышался на 5, 10 или даже 15 копеек в день. То есть участники валютного рынка весьма активно продавали на нем иностранную валюту, а главным ее покупателем был, соответственно, Центральный банк России, пополнявший таким образом свои золотовалютные резервы. То есть рубль укреплялся, несмотря даже на недавнюю статистику, которая свидетельствовала о том, что в апреле темпы падения промышленного производства в стране оказались максимальными за все время нынешнего кризиса. Но российский валютный рынок этих новостей словно не замечает. Почему? Главный экономист МДМ банка Николай Кощеев.
Он не замечает этих негативных новостей, потому что они его не очень беспокоят. Главное, что беспокоит российский валютный рынок, это цена нефти, которая пока не находится в какой-либо корреляции с падением промышленного производства в РФ и так далее. К тому же надо сказать, что негативные новости по падению промышленного производства, на самом деле, если посмотреть на них под немножко другим углом зрения, означают пребывание на некой глубине, относительную стабилизацию, то есть так же, как и во всем мире. А главное для российского рынка, это, безусловно, цена нефти, которая сейчас как раз дает такую динамику, которая позволяет рублю укрепляться.
Александра Евтифьева, банк ВТБ «Капитал».
Укрепление рубля может способствовать тому, что люди начнут более активно выходить из валютных сбережений, и в частности это очень важно для конвертации валютных депозитов в рублевые обратно. Это, с одной стороны, позволит банкам увеличить рублевую депозитную базу. Второе, это то, что если люди начнут действительно выходить из валютных депозитов в рублевые, банки смогут немного понизить ставки по рублевым депозитам, не так сильно конкурируя между собой за привлечение новых депозитов, что тоже будет положительно сказываться на издержках банковской системы, ну и, соответственно, на ставках, которые банки запрашивают по кредитам.
С одной стороны, на российском валютном рынке вновь проявляется сегодня фактор дорожающая нефть, укрепляющийся рубль. С другой стороны, в России уже в марте наблюдалось резкое падение спроса на валюту, в результате чего общий его объем оказался меньшим, чем объем предложения валюты. На ваш взгляд, какой из этих двух факторов оказывает сегодня большее влияние на российский валютный рынок? Алексей Павлов, компания «Арбат Капитал».
Я все-таки думаю, что нефть, потому что наш рубль – это валюта, в общем-то, сырьевая, а конкретно нефтяная. По большому счету, долгосрочные тренды в динамике нашей валюты, они всегда зависели от цен на нефть.
Николай Кощеев, МДМ-банк.
Эти факторы идут бок о бок, и один проистекает из другого. Спрос небольшой на валюту означает то, что в условиях, когда нефть дорожает и на рынках, соответственно, несколько укрепляется рубль, в качестве одного из эффектов имеет то, что и спрос на валюту одновременно с тем снижается. Это взаимосвязанные, тесно взаимоувязанные процессы.
В теории дорожающая валюта сдерживает экономический рост в той или иной стране, а в условиях кризиса – возобновление этого роста, так как снижает конкурентоспособность национальных компаний, делая их товары дороже. В России сегодня параллельно и рубль укрепляется, и объемы экономики, особенно промышленного производства, сокращаются. Александра Евтифьева, банк ВТБ «Капитал».
В принципе, укрепление рубля на каком-то небольшом промежутке времени может быть даже положительно, если приведет к тому, что доля рублевых депозитов в банковской системе повысится, и банки начнут понижать ставки по рублевым депозитам. И второй момент, который тоже может быть положительным краткосрочно, от укрепления рубля. Более крепкий рубль вреден, скажем так, для промышленности, но положительно влияет на потребление. Хотя падение в промышленности в какой-то степени замедлилось, то падение в потребление, оно все еще продолжается. И там государству может быть какая-то мотивация, чтобы чуть-чуть подстегнуть потребление и рост банковского кредитования, немножко укрепить рубль.
Сегодня в экономике России, в отличие от ситуации в ней после кризиса 98 года, практически нет свободных мощностей. Простой ввод которых обеспечил тогда стремительный рост импортозамещения. Кроме того, 10 лет назад рубль девальвировался к доллару в 3-4 раза в течение полугода после кризиса, а нынешняя девальвация привела к снижению этого курса лишь на 35%. Алексей Павлов, компания «Арбат Капитал».
Если говорить о производстве, то сейчас, в общем, ситуация несколько иная, допустим, чем в том же 98 году, потому, скажем, сильная девальвация национальной валюты не дает того гандикапа российской промышленности, который был в 98 году. Соответственно, и сильное укрепление здесь не так сильно скажется, то есть это, может быть, больше затронет, скажем, сырьевых экспортеров, в то время как в целом для промышленности это, конечно, негативный фактор, но я бы не сказал, что это очень сильный негативный фактор, то есть гораздо важнее, например, здесь было бы некие позитивные сдвиги на рынке кредитования реального сектора экономики. Другой неприятный момент, здесь укрепляющийся рубль, наверное, не выгоден российскому государству с точки зрения сбалансированности бюджета, поскольку укрепляющийся рубль фактически ведет к тому, что дефицит бюджета будет увеличиваться.
Николай Кощеев, МДМ-банк.
Теоретически влияет плохо на конкурентоспособность, конечно, национальных производителей, вот такая вот динамика национальной валюты, склонна к укреплению, но я думаю, что это не совсем тот случай, который адекватен для нашей экономической ситуации, потому что Россия отличается тем, что главное ее предложение на внешние рынки – это сырье, в то время как импортируются как раз в основном товары потребления. Повышение курса рубля имеет, с одной стороны, антиинфляционный эффект, с другой стороны, немножко оживляет спрос конечный со стороны домашних хозяйств и, возможно, во второй степени инвестиционный спрос, который пока, конечно, находится в подавленном состоянии по понятным причинам кризисным. Но поскольку российская промышленность, она сейчас скорее располагается в тех областях, прежде всего, где конкуренция с иностранной продукцией достаточно слаба, а прочие ниши занимает в том или ином виде импорт, там, в виде полуфабрикатов, результатов или готовой продукции, то укрепление рубля конкурентоспособности, пожалуй, не слишком вредит. Тем более это незначительное по сравнению с прошедшей девальвацией укрепление, так сказать, некоторая коррекция к ней.
То есть получается, фактор дорожающая валюта, снижающаяся конкурентоспособность проявляется в других странах, но не в России сегодня.
Для России процессы укрепления национальной валюты или ее снижения, скажем так, процесс не столь однозначный, как, скажем, для многих других стран, которые своей продукцией конкурируют на мировых рынках. Вряд ли можно сказать, что нефть – это тот продукт, который имеет каких-то серьезных конкурентов на настоящий момент. И несмотря даже на кризисные обстоятельства, предложение энергоносителей – это нечто, что постоянно находит больше или меньше спрос, но, по крайней мере, сильного падения спроса не наблюдается. Поэтому здесь, конечно, говорить о том, что валюта поддерживает какую-то конкурентоспособность российского экспорта или, наоборот, мешает этой конкурентоспособности, вряд ли можно сказать.
При этом курс российского рубля, как отметили наши собеседники, определяется в первую очередь динамикой цен на нефть и соответствующими действиями Центрального банка, а не динамикой национальной промышленности и экономики в целом.
О проблеме оттока капитала из России рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Мы продолжим после объявлений.
Я протянул ему клочок бумаги с заранее написанной карандашом цифрой 5. Это был условный знак.
Существуют окна. Об этих окнах знают местные жители, и они переводят за $500 с человека.
Правда, теперь переходить границу стало труднее, так как нам назначен новый начальник. Он пока взяток не берет, но скоро будет брать.
Документы прошлого. В эфире «Радио Свобода» в субботу в 8:30, в воскресенье 21:30. Время московское.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Исполнилось 40 лет с момента создания в Москве инициативной группы по защите прав человека в Советском Союзе. Международное общество «Мемориал» отметило этот юбилей собранием ветеранов правозащитного движения и дискуссией о судьбах и проблемах правозащитного движения сегодня. Об этом мой коллега Владимир Тольц.
Как любое юбилейное собрание такого рода, мемориальский вечер, посвященный 40-летию инициативной группы по защите прав человека, в СССР содержал заметную мемуарную компоненту. Она была усилена презентацией существующего пока лишь в электронном виде сборника документов инициативной группы, составленного сотрудниками мемориала Геннадием Кузовкиным и Алексеем Макаровым. Почему лишь 40 лет спустя? Ведь материалы отнюдь не засекречены, спрашиваю я у одного из них, историка правозащитного движения Геннадия Кузовкина.
Мне кажется, требуются некие усилия для того, чтобы эти материалы, совсем не закрытые, дошли до читателя. Вчера, когда презентировался этот сборник, я сказал, что ведь минуло довольно много времени не только с того момента, как группа создалась, и с того момента, как она прекратила свою работу, но и, в общем-то, уже была достаточная дистанция для того, чтобы после распада СССР издать эти документы. Но они изданы только сейчас.
Может быть, к ним просто все это время не было достаточно общественного интереса?
Мне кажется, что это связано отчасти с особенностями исторической памяти. История общества не воспринимается как настоящая история. Само общество смотрит на себя, в общем, таким дреманным оком. Оно воспринимает историю страны как историю государства. И, в общем-то, это даже уже почти не воспринимается как проблема. Можно сказать, что в последнее время стали появляться книги, статьи, исследования, посвященные именно жизни общества. Но в целом все-таки сохраняется, как мне кажется, и требует каких-то усилий взгляд на историю страны, как именно на историю войн, историю каких-то политических противоборств, но на историю общественного развития почему-то этот взгляд, несмотря на то, что была традиция при советской власти, которая выстраивала такую генеалогию и преемственность революционных движений, да, все-таки до сих пор, мне кажется, доминирующим является какое-то восприятие истории, скорее близкое к феодальному сознанию.
Так считает историк советского правозащитного движения Геннадий Кузовкин. Ветеран правозащиты, один из тех, кто в августе 68-го, выйдя с демонстрации протеста против оккупации Чехословакии, спас честь страны, Павел Литвинов говорит...
Ну, насчет помнят, мне трудно судить. Я знаю, что помнят те люди, которые находятся в правозащитной общине, что ли, так можно выразиться, то есть таких организаций, как «Мемориал», «Хельсинская группа» и так далее. Помнят об этом, помнят о группах, которые появились позже, как «Хельсинки группы». В общем, это, безусловно, существует. Помнят ли об этом население в широком плане, я сомневаюсь, но... Тем не менее, опыт этого существует и продолжается. И поскольку условия в сегодняшней России, хоть и не полностью, но все более и более напоминают в таком несколько смягченном виде, но не вполне смягченном условия прежнего Советского Союза, то, соответственно, и опыт становится приложим. Я уж не говорю о том, что до сих пор существуют люди, которые занимаются правозащитой, которые участвовали при создании Хельсинской группы, такие люди, как Сергей Ковалев, Лавут и люди вокруг них. И, в общем, это как бы продолжающееся явление, к сожалению. И, в общем, я боюсь, что оно никогда не кончится, потому что права человека будут продолжать нарушаться.
Мнение правозащитника Павла Литвинова. Собственно, степени актуальности опыта правозащитников советского прошлого для сегодняшней российской действительности и была посвящена юбилейная дискуссия в мемориале. Один из ее участников, упомянутый Литвиновым Сергей Ковалев, убежден, что актуальность этого опыта сохраняется. В интервью «Радио Свобода» он сказал:
«Я думаю, что эта актуальность на первом месте в обществе страны. Вот почему правозащитники часто говорят, будто они занимаются правом. Это добросовестное заблуждение. Они зря отрекаются от политики, они ей занимаются. А ну только не реаль-политик. И не стремятся к власти, не ставят вопрос о власти. Они занимаются тем, чтобы, так сказать, универсальные ценности, которыми все клянутся, перестали быть лживыми заклинаниями в лукавых политических устах. Вот почему так важно, чтобы было такое мощное движение. Потому что оно вот-вот не дотягивает до критической массы, которая будет влиять на настроение общества в целом. И власть этого боятся».
Сергей Ковалев. Справедливости ради следует отметить, что и в советское время власти этого опасались. Тогда где же разница? Павел Литвинов говорит мне на это.
Разница, конечно, в том, что сегодня должно быть отношение более практическое и прагматическое. Об этом вчера говорилось в мемориале на обсуждение. Потому что в наше время мы выражали свой стыд за то, что мы терпим эти нарушения. Мы выражали свои эмоциональные отношения, но мы не думали, что мы непосредственно добьемся результатов, когда мы защищаем политзаключенных или протестуем против помещения людей в психушке. Мы на это совсем не рассчитывали, то есть хотели бы, конечно. Но, в общем, мы хотели, чтобы люди узнали, чтобы была информация, гласность. Сегодня эти идеи есть, информация и гласность, но главное все-таки пытаться достичь конкретных результатов.
В общем, все, с кем мне довелось говорить по поводу 40-летия создания инициативной группы по защите прав человека в Советском Союзе, согласны друг с другом. Ее опыт остается актуальным для сегодняшней России. Но остается и мой вопрос. Почему же тогда он столь мало востребован сегодня? Ведь не только актуальности, но и драматической напряженности, интриги, загадочности в нем не меньше, нежели в увлекательно описываемых и бойко расходящихся житиях хоть Сталина, хоть Наполеона, хоть Жукова. Может, просто потому, что у правозащитного движения еще не появилось столь талантливых популяризаторов, как, скажем, Радзинский. Историк правозащиты Геннадий Кузовкин отвечает мне.
Можно смотреть на историографическую ситуацию и в духе стихотворения Глазкова. Век 20-й, век необычайный. Чем он интереснее для историка, тем для современника печальней. Но вот, конечно же, в ситуации вот такого неозастоя, да, наверное, какой-то импульс эти темы получат, безусловно, потому что, ну, возникает очень много близких ситуаций. Обсуждается цензурное ограничение, обсуждается потребность какой-то новой гласности, да, входят новые поколения в жизнь, которые просто обязаны столкнуться с тем, что предыдущие поколения их не будут понимать. То есть я говорю о том, что требуются какие-то усилия не с трагической интонацией. Вчера, когда была презентация сборника, да, и я видел, что в зале сидят люди, которым не надо объяснять, чем занималась инициативная группа, да, многие из них просто подписывали ее письма, или там были те, кто работает в мемориале, да, но молодые лица и молодые люди, которые пришли, конечно же, они имеют очень смутное представление об этом периоде. Его история еще не стала настоящей историей. Я бы возразил вам только в одном. Мне кажется, что, ну, действительно, нельзя предугадать, и, возможно, придут авторы, которые смогут привлечь внимание к этой теме, но я говорил сейчас о публикации источников. Подчеркну, что можно, конечно, читать в книгах о том, что делала инициативная группа, да, там, но все-таки, мне кажется, должны быть опубликованы источники.
А вот что говорит Павел Литвинов.
Я думаю, что один из моментов, что этот сюжет еще не прошел, что это как бы существует, что если бы была бы действительно полная, так сказать, свободная пресса и демократическая страна, то эта дискуссия пришла бы в телевизор и прочее, что есть некоторый контроль, так сказать, какие сюжеты попадают в центр внимания. Мы знаем, что сегодня внимание людей концентрируется на чем-то, если телевидение, скажем, на этом сфокусировано. А телевидение, как мы знаем, под контролем властей, которые этим сюжетам дают очень мало внимания. Я думаю, что один из простых ответов, но не полных, был бы такой. И второй ответ, я думаю, что, ну, просто люди склонны, они любят, так сказать, великие имена, которые созданы уже массовым вот таким вот отношением, имя людей, которые якобы сыграли, а может быть и действительно сыграли большую роль в истории страны, и, конечно, это более интересно обывателю. Ну и последнее, я думаю, вот некоторый моральный вопрос всегда и тогда, и сейчас стоит, вот кто-то что-то делает, рискует своей карьерой, может быть, свободой и, может быть, и жизнью, как мы знаем, сейчас убивают журналистов и правозащитников, то есть это случается. И, в общем, становится вот тут моральный вопрос, смеешь, выйдешь ли ты, будешь ли это делать или нет. И люди не всегда чувствуют себя комфортабельно в этих вопросах. Вот мои будут варианты ответа.
Говорил Павел Литвинов.
40-летие создания в Москве инициативной группы по защите прав человека в СССР отмечал Владимир Тульц. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Я не эстет алкоголя. Я считаю, что необходимая составляющая жизни. Закусочка с пельменями да с рыбкой.
Поверх барьеров московский писатель Евгений Попов.
Сейчас вот я в Праге нахожусь, а сейчас пойду пиво выпью. Потому что здесь настоящее пиво.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра, в 2 пополудни и в 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Министерство обороны Польши сообщило, что к концу года в стране будут размещены американские ракеты «Патриот». Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», около 100 ракет и подразделений американских солдат будут развернуты в соответствии с договором между Варшавой и Вашингтоном, касающимся размещения на польской территории части американской системы «ПРО». Президент США Барак Обама настаивает на своих планах закрыть тюрьму для подозреваемых в терроризме на военной базе Гуантанамо на Кубе. Выступая с речью по вопросам национальной безопасности, Обама подчеркнул, что существование этой тюрьмы несет больше вреда, чем пользы, помогая врагам США вербовать себе сторонников. По меньшей мере 23 человека погибли в результате серии взрывов в Ираке. В Багдаде смертник взорвал бомбу на оживленном рынке. В другом районе иракской столицы произошел взрыв в полицейском участке. В городе Киркук смертник совершил нападение на бойцов местного ополчения. В Красноярске госпитализирована третья участница голодовки стюардесс авиакомпании «Красэйр». Как сообщил Интерфаксу депутат законодательного собрания Красноярского края Юрий Швыдкин, она доставлена в больницу с диагнозом аритмия сердца. По словам Швыдкина, из 17 стюардесс, объявивших голодовку 14 мая, акцию продолжают 11. В Сунжинском районе Ингушетии обнаружена крупная база боевиков, сообщила МВД республики. По его данным, на базе были найдены оружие и литература экстремистского содержания. Сербская полиция разоружила человека, проникшего в белградскую резиденцию президента страны. По сообщению властей, он отдал находившиеся у него гранаты после 5 часов переговоров. Вице-президент США Джо Байден посетил Косово, завершая поездку по Балканам. В Приштине его приветствовали тысячи косовских албанцев. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. История техасской нефти или рассказ о пользе малых нефтяных компаний. И конференция по правам человека в Вашингтоне, что почерпнула российская делегация. Когда в 1901 году в юго-восточном Техасе, вблизи городка Спиндлтоп, были найдены большие запасы нефти, экономика штата представляла собой замкнутый конгломерат, сконцентрированный на скотоводстве, хлопке и лесоповале. Эпопея нефтяного бума началась с независимых бурильщиков, которые переходили от одной пустой скважины к другой, пока не нашли большой нефтяной слой в восточной части штата. Четверка этих первопроходцев оставила немалый след в истории США, не раз выручая страну и правительство в моменты военных и нефтяных кризисов. Об истории техасской нефти рассказывает Марина Ефимова.
В фильме 1956 года «Гигант» актер Джеймс Дин играет нищего, но гордого техасского парнишку Джека. Джек батрачит на богатого скотовода и втайне завидует ему. Особенную его зависть вызывает молодая жена богача, что неудивительно, поскольку ее играет Элизабет Тейлор. Однажды красавица навещает своего бедного соседа в его убогой лачуге и, уходя по топкой дорожке, оставляет на ней глубокий след своей туфельки. Уныло глядя на этот след, Джек вдруг видит, как он наполняется темной маслянистой жидкостью. Это легенда. Одна из многих, в которых открытие месторождений нефти в Техасе начала 20 века описывается как счастливая случайность. Что любопытно, что в реальности так оно и было. Читаем в новой книге Брайана Борроу «Богачи. Взлеты и падения нефтяных богатств Техаса».
В конце 19 века в городке Боуман к северу от Мексиканского залива жил однорукий эксцентрик Патила Хиггинс, потерявший руку в пьяной драке. Он с детства любил взбираться на небольшой холм за городом под названием Спиндлтоп-Хилл. Днем там паслись коровы, но в темноте туда никто не ходил, потому что иногда на холме вспыхивали таинственные огоньки, породившие множество зловещих историй. Но отец Хиггинса рассказывал, что во время гражданской войны они с другими солдатами-южанами ходили на Спиндлтоп смазывать винтовки маслянистой жидкостью из тамошнего болотца. И Патила Хиггинс разработал в уме целую утопическую схему. Могучая скважина на Спиндлтопе, трубопровод, очистительный завод, богатство. Ему удалось соблазнить владельца лесопилки. Они купили у города клочок холма и начали бурить, но наткнулись на зыбучий песок, через который не проходил бур. На последние деньги мечтатели пригласили профессионального геолога. Тот заявил, что нефти на Спиндлтопе нет, и даже написал в местную газету заметку, чтобы жители не поддавались на аферу Хиггинса.
Хиггинс не сдался, подкопил денег и дал объявление в популярный журнал. Он получил один единственный отклик от геолога и хронического неудачника капитана Тони Лукаса. Они сложили свои сбережения, начали бурить, но скважину завалило, деньги кончились, и Хиггинс вышел из игры. Знамя мечты перехватил Лукас. Он изучил холм, купил новый наконечник на бур и нанял бурильщиков.
Утром 10 января 1901 года они начали опускать в скважину трубу, секция за секцией. Когда они достигли глубины примерно в 200 метров, трубу начало трясти. Пока бурильщики в изумлении на это смотрели, труба начала сама по себе извергать красноватую грязь. Потом оттуда с шипением вырвался газ. Потом веером полетели камни. Облитые грязью бурильщики, рискуя быть зашибленными камнями, отключили лебедку, залили огонь в бойлере и бросились в укрытие. Но скважина еще раз пыхнула газом и затихла. Рабочие вместе с подоспевшим Лукасом с опаской приблизились к полуразрушенной вышке и заглянули в трубу. Там что-то двигалось вверх-вниз, вверх-вниз, с тяжелым сопением, словно дышала сама земля. «Что это?» — спросил Лукас. И бурильщик ответил: «Она, капитан, а теперь бежим». То, что случилось в следующую минуту, изменило историю Техаса и Америки. Название Spindleton Hill символизирует собой начало нефтяного бума в Техасе.
В нашей передаче участвует сотрудник Техасского исторического музея Дэвид Денни.
Во многих регионах штата местные жители издавна знали, что там есть нефть, потому что она часто выходила на поверхность. В небольших количествах ее начали добывать уже в 90-е годы, но использовали в качестве лубриканта, смазки. А на Spindleton Hill ее нашли в таком количестве, что в Техасе началась нефтяная лихорадка.
Мистер Денни, кто сыграл главную роль в открытии добычи нефти в Техасе? Большие компании или независимые энтузиасты вроде Хиггинса и Лукаса?
А поначалу больших компаний не было. Были группы мелких инвесторов, которые в складчину начинали бурение. Первые нефтяники, Лукас в их числе, не знали, что делать с нефтью, как ее хранить, как транспортировать. Они рыли пруды, заливали дно водой, чтобы нефть не уходила в землю, а сверху лили нефть. Большие компании, такие как Texaco, начали не с добычи нефти, а со строительства трубопроводов, транспортной сети, нефтеперерабатывающих заводов. Заслуга открытия нефти полностью принадлежит независимым предпринимателям. Их называли wildcatters, то есть авантюристы, неуправляемые, как дикие коты, wild cats. Они были самоучками, рыли часто наугад, поэтому драматичность всех историй об открытии техасской нефти строится на риске. Удача – богатство, неудача – банкротство. Одно из самых знаменитых месторождений в Техасе на севере, в районе Берк-Барнетт. Огромные нефтяные поля. Но если бы человек, который нашел там нефть, начал бурить на 17 метров в сторону, у него была бы сухая скважина. Там нефтяной слой кончался.
Огромное количество wildcatters разорились и сгинули. Среди них и Патилла Хиггинс. Хорошо хоть, что его имя сохранилось в истории. Нефтяной фонтан на холме Спиндлтоп возбудил ажиотаж, какого Америка не знала полвека со времен калифорнийской золотой лихорадки. Нефть открыли зимой 1901-го, а уже к лету на холме выросло 214 вышек. Но в отличие от золотой лихорадки, которая продолжалась всего 7 лет, нефтяная лихорадка Техаса пришла, чтобы остаться на десятилетие. Через 30 лет, в январе 1931 года, 18 тысяч человек собрались к скважине в городке Килгор, чтобы встретить восторженным воплем ударивший в небо фонтан нефти. И Килгор переплюнул даже Спиндлтоп. Читаем в книге «Богачи».
В Килгор прибывали сначала десятками, потом сотнями, потом тысячами. Поездами, автомобилями, верхом, пешком. Когда отели были забиты, жители начали сдавать сначала комнаты, потом чердаки, подвалы и сараи. Все окрестности были уставлены палатками, а у кого не было палаток, те спали, завернувшись в одеяло. Нефть в Килгоре лежала под самим городком, и один квартал полностью снесли. На его месте выросло 45 вышек.
Нефтяников Wildcatters из Техаса трудно себе представить, не зная особенностей этого штата. Конечно, отголоски легендарности Техаса долетели до всех уголков мира. Его гигантские размеры, он равен по площади 9 восточным штатам, включая огромную Пенсильванию. Его жара, необозримые стада, его фотогеничные ковбои, перестрелки, крутые шерифы. Все, кто пишет о Техасе, пишут, что у жителей этого штата есть некие общие свойства национального характера. Правда ли это, мистер Денни?
Без сомнения.
Главная особенность в том, что в 30-х годах 19 века Техас в течение 10 лет был независимой республикой, и этот период дал штату индивидуальность. К моменту открытия нефти Техас был по духу наполовину Старым Югом, наполовину Диким Западом. И главными чертами национального характера были гордость, упрямство и острое чувство независимости. Вы знаете, что в Техасе и сейчас, в дни праздников, на частных домах и на зданиях частных бизнесов вывешивают не американский флаг, а флаг Техаса. А на правительственных зданиях два флага.
Всеми чертами техасского характера с оригинальными вариациями обладали те Wildcatters, которые составили легендарную большую четверку нефтяных магнатов 30-х годов – Рой Куллен, Сид Ричардсон, Эйч.Л. Хант и Клинт Меркисон. С одной важной добавкой – они все обладали неистребимым оптимизмом. Любимой присказкой Роя Куллена были слова «Завтра будет новый день».
Рой Куллен был фолкнеровской фигурой. Всегда в белом костюме и белой шляпе он был запойным читателем Шекспира, Диккенса, Вальтера Скотта и исторических трудов. Он писал несметное число писем в конце жизни Рузвельту и Эйзенхауэру. При этом его формальное образование ограничивалось 5 классами начальной школы. До 40 лет он был скаутом, разведчиком новых месторождений. Все свои знания он почерпнул из геологических книг и из долгого опыта. Он заработал мало денег, но завидную репутацию надежного и честного человека. Поэтому, когда в 40 лет, обремененный 4 детьми, Куллен решил бурить сам, он без труда нашел инвесторов. Показывая им выбранную территорию, Куллен отметил место скважины, которое вскоре принесет им миллионы, горкой сухого конского навоза.
Рой Куллен первым решился искать нефть гораздо глубже обычных нефтеносных слоев, под скальными породами. В этом был огромный риск, но Куллен верил книгам и своей интуиции. Он постоянно говорил рабочим: «Ну-ка, ребята, копнем поглубже». «Когда его будут хоронить», — шутили его бурильщики, «он сядет в гробу и скажет: ребята, копните поглубже». Люди работали у Куллена по 30 лет. Они объясняли это тем, что в опасные моменты он в первую очередь рисковал собой. Рой никогда не говорил: «Идите и сделайте». Он говорил: «Следуйте за мной».
Многие Wildcatters умели организовать бизнес. Ведь в отличие от калифорнийского золота, техасская нефть требовала коллективной работы, партнеров, рабочих. Бизнес был шатким и рискованным. Люди за ночь становились миллионерами и за ночь разорялись. Известна история некоего Дэвиса, пробурившего 4 пустых скважины. Когда последний доллар был потрачен и телефон отключен, Дэвис, прежде чем объявить банкротство, поехал посмотреть работу на последней скважине. И издали увидел, как в небо взлетел гигантский черно-зеленый фонтан. Дэвис закатил пикник на 3 графства, озолотил бурильщиков, подарил родному городку 1 миллион долларов и потом пропал. Журналисты нашли его, когда ему было 70 лет. Он проводил время за игрой в бридж. Таких были сотни. А вот Сид Ричардсон после полного разорения начал все сначала и стал одним из самых влиятельных людей Америки. Такие люди и становились легендой.
У членов «Большой четверки» было еще одно мало кем замеченное общее свойство. Они женились на тихих, преданных, терпеливых женщинах. И одна из них, Лида Хант, даже спасла своего мужа от суда и тюрьмы.
Харлсон Хант в детстве был вундеркиндом и уже тогда твердо поверил в свою избранность. У Ханта тоже была большая семья. Любимая жена Лида и любимые дети. Но когда ему было за 30, его семью поразило горе. Умер один из детей. Хант утешал жену как мог, а чтобы утешиться самому, он нашел себе новую любовь – Польку Франю.
Франя была порядочной и скромной красавицей, и Хант инсценировал для нее настоящую свадьбу. Теперь он жил 2 семьями, объясняя свое долгое отсутствие важными делами. Франя родила ему еще 3 детей. Так продолжалось 10 лет, но в конце концов обе женщины, конечно, узнали правду, и дело грозило судом. Разъяренная Франя, чтобы объединить силы, добилась свидания с настоящей женой. Но неожиданно Лида сказала: «Что сделано, то сделано. Но я с радостью возьму всех детей на воспитание и буду обращаться с ними как с родными». Франя была так растрогана, что решила не разрушать жизнь благородной и мудрой женщины. Хант был счастлив, тем более, что к тому времени он уже завел 3 семью. Он верил в свою исключительность и считал, что должен иметь как можно больше детей. Когда он умер в возрасте 85 лет, их было 12.
Фактически, каждое правое радикальное движение в американской послевоенной политике было поддержано деньгами техасских нефтяных магнатов. Одни из них вкачали десятки миллионов в республиканские мозговые центры, другие поддерживали сенатора Джозефа Маккарти, третьи – экстремистские российские и антисемитские группы, четвертые обеспечивали финансовой поддержкой зарождение правого религиозного крыла.
Так определил в 1962 году журнал Nation политическую роль нефтяных техасских денег. Мистер Дэнни, действительно ли все нефтяные техасские магнаты были консерваторами?
Не совсем. В 30-е годы миллионы долларов были отданы на мероприятия Франклина Рузвельта одним только Сидом Ричардсоном, хотя многие в Техасе считали меры Рузвельта пагубными для рыночной экономики и называли их «ползучим социализмом». В 60-х годах нефтяные магнаты помогали либеральным начинаниям Линдона Джонсона, потому что он был техасцем, потом обоим Бушам, так что нефтяные деньги помогали обеим странам.
И надо сказать, что Рузвельт, например, очень ценил нелицеприятность и объективность техасских «Wildcatters». Сразу после Перл-Харбора в декабре 41-го он обратился к Сиду Ричардсону и Клинту Меркисону с просьбой оценить нефтяные запасы страны. Он писал: «Я не доверяю этим мерзавцам из больших компаний». Во время войны Техас стал героем. Все самолеты, все танки снабжала горючим техасская нефть. Кто-то сказал: «Мы доплыли до победы по морю нефти». Мистер Дэнни, по-прежнему ли нефть является главным богатством Техаса?
Специфика техасского нефтяного бизнеса сегодня – экспорт знаний и экспертизы в другие страны. Поэтому в Техасе находятся офисы почти всех нефтяных компаний мира. В этом бизнесе дело зависит не столько от ярких индивидуальностей, какими были первые «Wildcatters», сколько от накопленного коллективного опыта. Я видел документальный фильм о тушении нефтяных пожаров в Кувейте после вторжения Ирака, и все пожарники там говорят по-английски с техасским акцентом. Но это не все. Недавно в Техасе снова началась массированная разработка новых месторождений, чтобы не зависеть от иностранной нефти.
Об истории техасской нефти рассказывала Марина Ефимова. В ближайшем будущем мы продолжим тему нефтяной зависимости мира. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В конце апреля в Вашингтоне состоялась конференция, подготовленная с американской стороны фондом Карнеги и уполномоченным по правам человека Российской Федерации со стороны российской. От России в конференции в форме круглого стола участвовали несколько правозащитных организаций, включая «Мемориал», от США – «Лига гражданских прав». О результатах этого обсуждения сегодня рассказывают уполномоченный по правам человека России Владимир Лукин и директор Института прав человека Валентин Гефтер. Беседу ведет Людмила Алексеева.
Владимир Петрович, вам первое слово.
Мы участвовали в очередном, причем третьей сессии российско-американского круглого стола по вопросам гражданского общества и прав и свобод человека. Это двусторонняя встреча. Происходит уже в течение примерно 2 лет, и она была плодом совместной инициативы с американской стороны, но и с нашей стороны. Процесс развития гражданского общества – это сложный, длительный процесс, процесс отстаивания гражданских прав и стыковки между этими правами и интересами государства – это вопрос вечный. И вот как эти вопросы решаются и там – это вопрос крайне интересный, важный, и поучительный, и нужный для граждан.
О чем именно будете говорить на каждой встрече, известно?
Мы заранее условливаемся, по какому аспекту происходит встреча, и вот день мы беседуем на эту тему, а потом следующие полдня мы беседуем, отвечая друг другу на наиболее интересные для той или другой стороны, для тех или других участников вопросы по более актуальным общим темам, которые вот в повестке дня, по нашему мнению, стоит. У нас фактически той и другой стороны нет. Мы даже сидим в режиме круглого стола, не россияне с одной стороны, американцы с другой, а в перебивку, в перемешку, и беседуем. Это лучше с точки зрения того, что мы чувствуем себя более самостоятельными. При этом мы, конечно же, договорились о некоторых принципиальных вещах. Во-первых, мы высказываем свои личные точки зрения. Во-вторых, мы договорились, что мы не ссылаемся друг на друга в прессе.
То есть это закрытые встречи?
Это не закрытая встреча, пресса может интересоваться. Кстати, до сих пор пока не очень интересуется. И с той, и с другой стороны. Может быть, это частично наша вина, мы не очень рекламируем наш круглый стол. Но мы договорились так, что мы не ссылаемся друг на друга. О проблемах можем говорить, а кто что сказал, это его личное дело. Он сам, если хочет, может на это сослаться. Вот первая встреча была связана с вопросами терроризма и как влияет вот нынешняя ситуация с терроризмом на гражданские права. Вторая встреча была посвящена миграции. И мы говорили вот о том, как миграционные потоки в новых условиях, в условиях глобализации влияют на гражданские права и тех граждан, которые находятся в состоянии этих потоков, внутри этих потоков, и на граждан, которым они приезжают.
Понаехали тут.
Понаехали тут, да, тем более, что действительно понаехали. И вот как все это сочетается с социальными проблемами возникающими. И нынешняя встреча была посвящена вопросам, связанным с работой неправительственных или некоммерческих организаций. Это, кстати, тема была инициирована американской стороной, но нашей стороной поддержана. Действительно, проблемы такие существуют и на той, и на другой стороне. Смысл беседы состоял не в том, что кто-то кому-то читал лекции, повторяю, а в том, что мы пытались найти какой-то серьезный алгоритм работы НПО таким образом, чтобы они участвовали в очистке наших государственных помещений очень хорошо, чтобы они обращали внимание на все вопросы, которые связаны с нарушением гражданских прав, в том числе очень неудобных для властей вопросов, чем властей той и другой стороны. И при этом сами чувствовали себя достаточно уверенно, достаточно спокойно, не подвергаясь никаким, так сказать, мстительным действиям. А такие действия существуют. В нашей стране они, несомненно, существуют. Как выяснилось, есть и в американской стороне такие проблемы. Хотя, скорее, в Америке не то чтобы мстят, сколько стараются не обращать внимания.
Теперь Валентин Гефтер, пожалуйста.
Второй уже раз я тоже участвовал в этом круглом столе. Должен сказать, что мне показалось, что кроме вот обычного такого наработанного уже формата, что ли, в этот раз было две вещи, которые, с моей точки зрения, немножко заостряли те проблемы, о которых мы говорили. Ну, это, конечно, кризис вообще, и в частности, и в наших странах. А во-вторых, так совпало, что это 100 дней Обамы и год Медведева. То есть, как бы, все-таки немножко свежий ветерок, где-то побольше, где-то поменьше, подул в обеих странах. Моя обязанность была представить некоторую панораму ситуации с неправительственными организациями, как она выглядит на сегодняшний день в России. Я кратко рассказал, что начиная с 2006 года, с нового законодательства, что творилось с регистрацией, проверками, отчетностью, ликвидацией и так далее, что на сегодня происходит уже вот весной 2009-го. И в первую очередь, какие кажущиеся сдвиги происходят, в частности, после нашей встречи вот 15 апреля, где был Владимир Петрович, президентом Медведевым, на котором был дан вроде бы новый импульс переменам в законодательстве, а таким образом и в отношении к неправительственным организациям, вообще к третьему сектору в России. Ну, я вот рассказал кратко американским коллегам, судя по всему, это было им интересно. Не только совсем или почти совсем черное недавнее прошлое, но и некоторые надежды, которые мы питаем, хотя очень осторожно и с множеством кивоков, на то, как пойдет поправление ситуации. Речь идет о правовом и, скажем так, общественном статусе неправительственных организаций в России, как к ним относится в первую очередь бюрократия.
А еще о чем спрашивали вас американцы?
Спрашивали, конечно, американские коллеги про судебно-правовую нашу систему, про ее ситуацию на сегодняшний день. Ну, кто какие приводил примеры. Я, в частности, привел пример от посещения за 3 дня до этого процесса Ходорковского-Лебедева. И, в общем, констатация была для меня немножко удивительнее. Может быть, потому что большинство экспертов, что там были, и международники, не очень знают детали. Но они как бы констатировали, вот у нас и в России, а я имею в виду американских экспертов, разная конституционная и судебно-правовая культура вообще в стране. И очень трудно поменять их так. Вот то, что вы рассказываете, у нас совсем другое. Сьюзан, представительница Союза защиты гражданских свобод американских из Нью-Йорка, рассказывала, как после тоже долгих лет такого через прессу или там еще по-разному бадания с администрацией Буша по всем вот нарушениям и ограничениям прав, связанным с войной с терроризмом, как им удалось уже сейчас, в конце прошлого и начале этого года, инициировать ряд судебных процессов, где защитили конкретных людей. Главное, процедуры, которые были связаны вот с этими нарушениями, удалось, ну, в лучшем случае ликвидировать, а в худшем приостановить. И мы, конечно, им искренне позавидовали, что их судебная система, может быть, тоже не сразу, тоже после долгого давления общественного и всякого разного другого, ну, только законного давления, как она быстрее и эффективнее реагирует на те перегибы или те большие даже кризисы, которые случаются с правами человека и гражданскими свободами, в том числе и в Америке. Мы, к сожалению, пока этого не можем сказать про себя.
Об отношениях между нашими странами что-нибудь говорили?
Я не буду говорить вообще о международных, разоруженческих и прочих проблемах, а скажу только об одной, что под проблематика прав человека, гражданских свобод и ситуации с гражданским обществом должна стать регулярной темой наших бинарных отношений. И об этом мы говорили и в Совете национальной безопасности, где мы были вместе с американскими коллегами. И мне показалось, что, хотя, может быть, еще рано говорить о чем-то, так сказать, уже таком принятом и серьезном, но интерес к этому есть. Мы предлагали разные форматы, которые у нас с европейскими коллегами. И мне кажется, что есть возможность, что, так сказать, вот будут предложения во время визита Обамы в июле, возможно, в связи с этим будут предложения, как нам поставить эту работу, скажем так, регулярную, на вот такой двусторонней основе. Когда приехал, нашел у себя в компьютере письмо от американского посла, в котором посольство, не только мне, естественно, пишет, какие у нас пожелания именно в связи с этим визитом в Россию Обамы по совместной работе именно вот в этом поле. То есть, видите, несколько есть направлений, и Совет национальной безопасности, и Госдеп, и посольство. Ну, уж я не говорю про наших коллег, и про Джеймса Коллинза, который очень серьезно к этому относится, очень хотел бы, чтобы это было какое-то дорожка проложена к тому, чтобы мы, наконец, начали всерьез, уверенно и экспертно обсуждать на равных, подчеркиваю, а не просто тыкая пальцем в больные места, все эти проблемы.
С уполномоченным по правам человека России Владимиром Лукиным и директором Института прав человека Валентином Гефтером беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В день рождения академика Сахарова об актуальности наследия великого гуманиста говорим с членом межрегиональной депутатской группы Юрием Рыжовым и вдовой Нобелевского лауреата Еленой Боннер.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство внутренних дел провело операцию по задержанию Кобы Атанадзе, Левана Амиридзе и Гии.
Сейфуддин Казиахмедов был убит у подъезда своего дома на улице Ирки.
Пятитонный доклад комиссии шокировал ирландское общество.
Ракета Сиджил-2, которая содержит передовые технологии, была запущена сегодня и попала...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».